Глава 28. 2007 год. Карл проснулся в кромешной тьме. Было 3 часа ночи. Где-то в глубине сознания маячили красные клетчатые рубашки и монтажные пистолеты. А на переднем плане стояла отчетливая мысль, что у одной из рубашек в Сорио был тот самый нужный рисунок. Пульс колотился бешено, настроение на нуле, на душе скверно. Имелась одна вещь, о которой он даже не решался думать. Но кто остановит кошмар, от которого простыни стали влажными и холодными? И тут в придачу этот низкопробный писака Пелле Хютестед. Неужели теперь еще и он начнет в этом ковыряться? Неужели в одном из ближайших выпусков «Госсипа» появится заголовок, где пойдет речь о работнике криминальной полиции, который попал в грязную историю? Вот черт! При одной мысли об этом у Карла так свело живот, что до самого утра он так и не смог расслабиться. «Что-то у тебя усталый вид», — встретил его начальник отдела убийств. Карл только отмахнулся. «Ты позвал Бака?» «Он будет здесь через 5 минут», — ответил Маркус и, наклонившись вперед, продолжил. «Я смотрю, ты так и не подал заявление на курсы руководящего состава. Можешь не успеть к сроку. Ну и что? Значит, попаду в следующий раз. Карл, ты же знаешь, что у нас существуют определенные планы. Когда твой отдел сможет предъявить результат, тогда, естественно, в помощь тебе будут подключены твои прежние сослуживцы. Но какая от этого будет польза, если у тебя к тому времени не появится тех полномочий, которые дает звание комиссара полиции? Карл, тебе не приходится выбирать. Ты обязан пройти курсы. От того, что я буду протирать штаны на курсах, я не стану лучшим следователем. Ты начальник нового отдела, а к этой должности полагается звание. Либо ты идешь на курсы, либо будешь искать себе новую работу как следователь. Карл устремил взгляд на золотую башню в парке Тиволи, которую несколько рабочих подготавливали к новому сезону. Прокатить бы его разика 4 или 5 вверх и вниз на этой штуке, и Маркус Якобсен запросил бы пощады. «Я подумаю над этим, господин криминальный инспектор». Когда в кабинет вошел Бёрге Бак в своей неизменной кожаной куртке, накаленная атмосфера уже несколько охладилась. Карл не стал дожидаться, пока начальник отдела убийств произведет вступительные маневры. «Ну, Бак, и напортачили же вы в деле Миретты Люнгар. У вас была куча косвенных улик, которые подсказывали, что не все там так гладко, как выглядит. Что же вы всей командой их проморгали?» Когда, наконец, их глаза волей-неволей встретились, Карл натолкнулся на стальной взгляд Бака. «Нет, черт побери, на этот раз ты у меня так легко не отделаешься. А теперь я хотел бы узнать, какие еще жгучие тайны ты держишь в себе по поводу этого дела?» — продолжал Карл. «Есть ли кто-нибудь или что-нибудь такое, что создавало препоны на пути твоего расследования, Бёрге?» В этот момент начальник отдела убийств явно подумал, а не надеть ли свои бифокальные очки, чтобы скрыться за ними. Но нахмуренное лицо Бака заставило его вмешаться. «Если отвлечься от нескольких замечаний того рода, на какие способен один только Карл», бросил Маркус Якобсен, предостерегающий, поведя бровью в сторону означенного сотрудника, «то его вполне можно понять, поскольку он сейчас сказал нам, что покойный Даниэль Хейл не тот человек, с которым Миретта Люнгар встречалась в Кристиансборге, что, кстати, как справедливо считает Карл, полагалось бы установить еще в ходе предыдущего расследования». Куртка на плечах Бака пошла кожаными складками, но ничем другим он не показал своего напряжения. Но Карл уже держал его за горло и не собирался отпускать. «Это еще не все, Бёрге. Ты, к примеру, знал, что Даниэль Хейл был голубой и вдобавок находился за границей в то время, когда якобы мог состояться его предполагаемый контакт с Миреттой Люнгар? Мне кажется, ты мог бы, по крайней мере, потрудиться показать фотографию Хейла секретарши Миретты Люнгар Сёс Норуб или руководителю делегации Билли Антворску, и сразу бы выяснил, что тут что-то не сходится. При этих словах Бак медленно опустился на стул. Видно было, что у него голова пошла кругом. Конечно, через него с тех пор прошла куча других дел, и нагрузка у работников отдела всегда была огромная, но все равно Карл его дожмет и положит на обе лопатки. «Ты и теперь еще считаешь, что в этом деле можно полностью исключить преступление?» — спросил Карл, а затем обратился к начальнику. «А ты, Маркус, что на это скажешь?»
«Будем считать, Карл, что ты займешься расследованием обстоятельств, связанных со смертью Даниэля Хейла».
«Оно и так уже ведется полным ходом», и снова Карл повернулся к Баку. «В Хорнбекской клинике спинномозговых повреждений лежит наш старый сотрудник, вдумчивый и пытливый». Карл бросил на стол перед шефом фотографии. «Если бы не Харди, я бы никогда не вышел на фотографа, которого зовут Йонас Хесс, а значит, и не заполучил бы снимков, которые доказывают, во-первых, что Миретта Люнгер в последний день пребывания в Кристиансборге увезла домой свой кейс, во-вторых, что у нее была секретарша-лесбиянка, проявлявшая большой интерес к начальнице, и, наконец, что был человек, с которым Миретта Люнгер о чем-то беседовала на ступенях Кристиансборга за несколько дней до своего исчезновения. Эта беседа, по-видимому, ее очень взволновала». Он указал на фотографию, где было видно лицо Миретты и как она отводит глаза. «Мужчину мы, правда, видим со спины, но если сравнить цвет волос, осанку и рост, то заметно большое сходство с Даниэлем Хейлом, хотя это и не он». Карл положил рядом снимки Даниэля Хейла из брошюры, изданной предприятием Интерлаб. «Так вот я спрашиваю тебя, Берге Бак, не кажется ли тебе довольно странным, что кейс Миретты Люнгер исчезает где-то по дороге из Кристиансборга в Стевнс? Ведь вы его так и не нашли. И не кажется ли тебе также странным, что Даниэль Хейл погибает на следующий день после исчезновения Миретты Люнгер?» Бак пожал плечами. Разумеется, ему тоже так показалось, но болван не хотел признавать это вслух. «Ну, исчез кейс», — начал он. «Она могла его забыть по дороге на бензоколонке, да где угодно. Мы искали у нее в доме, в машине, на пароме. Мы сделали все возможное». «Ага, вот мы и подошли к этому». «Забыла на бензоколонке, говоришь. Но возможно ли это?» «Насколько я могу судить по счету, она в тот день не снимала денег и не делала никаких покупок по пути домой. Не очень-то тщательно вы работали». Сейчас Бак уже еле сдерживался, чтобы не взорваться. «А я говорю, мы много сил потратили на поиски этого кейса». «Мне кажется», — укоризненным тоном вставил начальник, «мы с Баком оба поняли, что у нас впереди еще много работы». «Начальник сказал у нас. Что это значит?» «Никак они все собираются теперь раскапывать это дело».
Карл взглянул на шефа.
«Нет, Маркус Якобсон, конечно, произнес эти слова, ничего такого не имея в виду, потому что сверху ему не предоставят для этого никакой помощи. Карл очень хорошо знал, как работает эта лавочка».
«Бак, спрашиваю тебя еще раз. Как ты считаешь, мы теперь в курсе всего, что было? Ты не написал в отчете о Хейле. Не было там упомянуто и о наблюдениях Карен Мортенсен относительно Уффа Люнгера. Может быть, еще чего-то не хватает? Ты ничего не можешь сказать? Мне теперь нужна помощь, ты понимаешь?» Бак сидел, опустив глаза, и потирал нос. Сейчас он другой рукой проведет по волосам. Можно было ожидать, что после всех намеков и обвинений, которые прозвучали в его адрес, он вскочит и закатит страшный скандал. Его можно понять. Он же как-никак следователь с большой буквы и сейчас действительно дошел до точки кипения. Их общий шеф бросил на Карла выразительный взгляд, который означал «не торопи его», и Карл промолчал. Он был согласен с начальником отдела. Баку нужно дать передышку. Они помолчали минутку. Наконец Бак провел рукой по волосам и заговорил.
«Тормозной путь. Я про тормозной путь после аварии, в которой погиб Даниэль Хейл. И что с тормозным путем?»
Бак поднял голову.
«Как записано в протоколе, на дороге не было следа тормозного пути. Нет того, нет другого автомобиля. То есть ни малейших признаков того, что Хейл по невнимательности выехал на встречную полосу дороги. Бенц!»
Бак резко хлопнул ладонями.
«Ни тот, ни другой не успели среагировать перед столкновением. Так мы предполагали». «Да, именно так записано в полицейском протоколе. Почему ты об этом вспомнил?» «Потом, спустя пару недель, я случайно проезжал мимо того места. Вспомнил, что тут произошла авария и остановился».
«Да?»
«Как записано в протоколе, следов не осталось. Однако было совершенно отчетливо видно, где это случилось. Там даже не спилили еще сломанное и обгорелое дерево и не заштукатурили стену, так что на земле оставались следы другого автомобиля.
Однако...»
«Дальше, наверное, следует «однако»?»
Бак кивнул.
«Однако в 25 метрах оттуда, в сторону Тострупа, я обнаружил след. Он был уже довольно сильно затерт и вообще очень короткий, всего-то полметра в длину или около того. И я подумал, а что если это след от той аварии?»
Карл старался представить себе описанную картину, но тут, как назло, вмешался шеф.
«Он хотел свернуть, чтобы предотвратить аварию?»
Бак опять кивнул.
«Ты хочешь сказать, что Хейлу грозило столкновение с чем-то, чего мы не знаем, но он затормозил и свернул в сторону?» — продолжал Маркус.
«Да».
«А другая полоса оказалась несвободной?»
«По описанию это было возможно».
«В отчете сказано, что столкновение произошло на встречной полосе».
Карл поднял указательный палец.
«А ты, как я понимаю, ведешь к тому, что дело не обязательно происходило так. Ты думаешь, что это могло случиться с ним на своей полосе, где никакого встречного движения быть не должно, я правильно понял?»
С глубоким вздохом Бак ответил.
«В какой-то момент я так подумал, но потом отбросил эту мысль. А сейчас вижу, что такая возможность все же была. Кто-то или что-то появляется на проезжей части. Хейл сворачивает, чтобы избежать наезда. И тут выскакивает встречный транспорт, который сталкивается с ним лоб в лоб на разделительной полосе. Возможно, и преднамеренно. Не исключено, что метров на 100 дальше по встречной нашелся бы след ускорения. Возможно, встречный транспорт прибавил скорость, чтобы уж точно столкнуться с Хейлом, когда тот свернет в сторону разделительной полосы, чтобы избежать наезда на кого-то или на что-то. А если этот кто-то оказался вышедшим на проезжую часть человеком, если этот человек и тот водитель, который столкнулся с Хейлом, были в сговоре, то это будет уже не несчастный случай, а убийство. А если так, то вполне обоснованным выглядит предположение, что исчезновение Миретты Люнгар является звеном той же цепи преступлений», — заключил Якобсон и сделал пометку в блокноте. «Да, похоже».
У Бака опустились уголки рта. Сейчас он чувствовал себя неважно. Тут Карл встал с места.
«Свидетелей не было, так что больше мы ничего не узнаем. В данный момент мы ищем водителя».
Он повернулся лицом к Баку, который съежился и весь ушел в свой кожаный футляр.
«Я догадывался о том, что ты только что рассказал, Бак, и хочу тебе сказать, твой рассказ мне все-таки очень помог. Ты же зайдешь ко мне, если вдруг еще что-то вспомнишь?»
Бак кивнул. Его взгляд стал серьезным. Ведь тут речь шла не о его личном авторитете, а о работе, которую нужно исполнять как следует.
«Ну что ж, это вызывает уважение. Того и гляди, захочется потрепать его по плечу».
«Карл», — сказал Асад, — «из Стевнса я привез хорошие и плохие новости».
«Мне все равно, в каком порядке», — вздохнул Карл.
Так что давай выкладывай».
Асад уселся на край стола, только что не плюхнулся к нему на колени. «Окей, начну с плохого».
Уж если он плохие новости сопровождает такой улыбкой, то от хороших должен будет вообще хохотать до упаду.
Тот человек, который столкнулся с Даниэлом Хейлом, тоже умер. Начал докладывать Асад, внимательно наблюдая за реакцией Карла. «Лиза сказала так по телефону. Я записал все вот здесь». Он указал на арабские закорючки, которые с таким же успехом могли означать, что завтра на Лафатенах будет дождь. Карл даже не снизошел до того, чтобы как-то отреагировать. Это было до отвращения типично. Разумеется же, этот человек погиб. Чего еще можно было ожидать? Что он окажется жив-здоров и радостно побежит делать признание, что выдавал себя за Хейла, убил Миретту Люнгар и затем прикончил Хейла? Нонсенс!
Лиза сказала, что он был оболтус и мелкая шантропа. Говорит, он несколько раз отсидел в тюрьме за неосторожное вождение. А ты понимаешь, что такое оболтус и шантропа?
Карл устало кивнул. «Ладно», — сказал Асад и начал зачитывать свои иероглифы. «Надо будет ему как-нибудь сказать, чтобы он лучше вел записи по-датски».
«Жил он в Скевинге, в Северной Ютландии», — продолжал Асад.
«Его нашли мертвым в собственной постели с содержанием алкоголя не меньше миллиона промилле. Вдобавок он наглотался таблеток».
«Вот как». «И когда это было?»
«Довольно скоро после аварии. В заключении сказано, что все это произошло в результате аварии».
«То есть из-за аварии он упился до смерти?»
«Да, по причине постдраматического стресса».
«Посттравматического стресса», — поправил Карл, который слушал, закрыв глаза и барабаня пальцами по столу. «Возможно, на дороге во время столкновения находились три человека, и в таком случае это, очевидно, являлось убийством. А если это убийство, то оболтусу из местной скевингской шантропы было из-за чего напиваться до смерти. Но где же тогда, спрашивается, третье лицо, тот или та, кто выскочил на дорогу перед машиной Даниэля Хейла, если действительно там присутствовал кто-то третий? Может быть, он тоже на себя руки наложил?»
«Как звали этого человека?»
«Деннис Кнутсен. Ему было 27, когда он умер».
«У тебя есть адрес, где он жил? Остались ли у него родственники, семья?»
«Да, он жил у отца и матери». Асад улыбнулся. «В Дамаске тоже многие в 27 лет живут у родителей». Карл приподнял брови.
На этом форуме средневосточный опыт Асада больше ничего не мог подсказать. «Ты говорил, у тебя есть и хорошая новость».
Тут лицо Асада, как он и предвидел, выразило предельное счастье, вероятно, от гордости.
«Вот».
Он пододвинул к Карлу черный пластиковый пакет, стоявший у его ног на полу.
«Ну хорошо, и что же там у тебя? 20 килограмм зерен сезама?»
Карл встал, засунул руку в пакет и сразу же нащупал ручку. Вспыхнувшая догадка заставила его мгновенно похолодеть. Он потянул. Так и есть. Это оказался потертый кейс. Так же, как на фотографии Хесса, на нем была большая царапина, причем не только на замке, но и на боковой поверхности.
«Черт-те что!» — воскликнул Карл и медленно опустился на стул. «Неужели еще и с календарем внутри?»
Когда Асад кивнул, по коже у Карла побежали мурашки. Ощущение было такое, как будто он коснулся священного Грааля. Он не мог оторвать глаз от кейса.
«Спокойно, Карл», — приказал он себе, открыл замок и поднял крышку. Внутри было все. Ее еженедельник в коричневом переплете, письменные принадлежности, мобильный телефон и к нему плоский зарядник, рукописные заметки на линованной бумаге, несколько шариковых ручек и пачка влажных салфеток.
и впрямь священный Грааль. «Каким образом?» — только и сказал Карл, уже прикидывая мысленно, нужно ли передать это сначала полицейским техникам для исследования. «Сперва я побывал у Хелли Андерсон», — донесся откуда-то издалека голос Асада, «и ее, конечно, не было дома. А когда она пришла, я показал ей фотографию Даниэля Хейла, но она сказала, что не помнит такого лица». Карл не отрывал глаз от кейса и его содержимого. «Терпение», — говорил он себе мысленно, — «рано или поздно дойдет дело и до кейса». «Уфе, присутствовал, когда приходил человек с письмом? Ты не забыл об этом спросить?» — вставил он, чтобы вернуть Асада к нужной теме. «Да», — тот кивнул. «Она сказала, что он все время стоял с ней рядом. Он был очень заинтересован, всегда выходил на звонки». «Был ли, на ее взгляд, человек с письмом чем-то похож на Хейла?» Асад наморщил нос. «Не очень, но немного да. Мужчина с письмом был, кажется, помоложе, волосы у него были потемней и вид более мужественный. По поводу подбородка, глаз и всего такого она не могла ничего сказать». «И тогда ты спросил про кейс, да?» Тут на лице Асада снова появилась та же улыбка. «Да, она не знала, где эта вещь. Она хорошо ее помнила, но не могла сказать, привезла ли Миретта ее домой в последний раз. Ее же тогда там не было, верно?» «Асад, давай уже о деле. Где ты его нашел?» «Возле печки, в подсобном помещении». «Ты побывал в Маглебю, в доме, где живут антиквары?» Асад кивнул. «Хелли Андерсон сказала, что Миретта Люнгар каждый день делает все одинаково. За прошедшие годы она обратила на это внимание. Всегда все одинаково. Обувь она скидывала в подсобном помещении, но сперва всегда заглядывала в окно, к Уфе. Каждый день она сразу переодевалась и оставляла вещи возле стиральной машины. Не потому, что они грязные, а потому, что они всегда там лежали. Она всегда надевала халат. И они с братом всегда смотрели одни и те же видеофильмы. Ну а кейс, что с кейсом?» Вот этого домработница, оказывается, не знала. Она никогда не видела, где Миретта его оставляет, но подумала, что, наверное, либо в прихожей, либо в подсобке. «Как же тебе, черт возьми, удалось обнаружить его в подсобке у печки, если вся команда разъездной бригады не сумела его там отыскать? Его не было видно? Где он там пролежал до сих пор?» «По моему впечатлению, эти антиквары довольно тщательно следят за уборкой. Что тебе послужило подсказкой?» «Антиквары позволили мне походить там самому по всем нижним помещениям, а я просто прокрутил все это в голове». Асад постучал себя по лбу. «Я скинул башмаки и пальто и повесил пальто на крючок в подсобке. Я проделал это только в уме, потому что крючка там уже нету. А затем я мысленно представил, что у нее могли быть вещи в обеих руках, бумаги в одной и кейс в другой. И тогда я подумал, что она не могла снять пальто, пока руки у нее заняты. Сперва надо было положить эти вещи». «И ближе всего оказалась печка?» «Да, Карл, прямо перед носом». «Почему же она после не забрала кейс в гостиную или в свой кабинет?» «Сейчас я до этого дойду, Карл, через минутку. Я посмотрел наверх, на печку, но там кейса не было. Но я на это и не рассчитывал. Но знаешь, Карл, что я там увидел?» Карл только молча смотрел, дожидаясь, когда Асад сам скажет. «Так вот, что между печкой и потолком был целый метр пустого пространства». «Поразительно», — только и сумел сказать Карл. «И тогда я подумал, что она не положила кейс на грязную печку, потому что он ведь принадлежал ее отцу и был ей поэтому дорог». «Что-то я не совсем понял». «Она не положила его, а поставила на печку, так, как ставят кейс на пол. Места ведь там было достаточно». «Она его поставила, а он свалился за печку». Улыбка Асада подтвердила правильность его догадки. «Царапина на той стороне совсем свежая, посмотри сам». Карл закрыл кейс
и перевернул обратной стороной. На его взгляд, царапина была не такой уж свежей. «Ну да, я вытер кейс, он же там совсем запылился, так что теперь царапина потемнела, но она была совсем свежая, когда я достал кейс».
«Асад, что же ты наделал? Неужели ты вытер кейс? Может быть, ты еще и трогал то, что лежало внутри?»
Помощник снова кивнул, но уже без прежнего энтузиазма.
«Асад!» — Карл перевел дыхание, чтобы не высказаться слишком уж резко. «В следующий раз, когда ты найдешь что-то важное для расследования, ты уж, пожалуйста, ничего не лапай, ладно?»
«Не лапай, не трогай руками.
Если так делать, то можно уничтожить важные следы, понимаешь?»
Асад кивнул. «Я закрывал пальцы рукавом рубашки», — смущенно добавил он.
«Ладно, это была хорошая мысль. Так ты думаешь, что вторая царапина могла иметь такое же происхождение?»
Карл еще раз перевернул кейс.
«Обе царапины были, несомненно, похожи. Значит, старая царапина появилась не во время аварии 1986 года.
Да, я думаю, он не первый раз падал с печки. Я обнаружил его за печкой. Он там застрял между трубами парового отопления. Я его еле выдернул. Для этого надо было приложить силу. Думаю, что и Мирета так сделала. Я просто уверен в этом».
«А почему же он не сваливался чаще, а только два раза?»
«Наверняка сваливался, потому что в подсобке сильный сквозняк, когда открывается дверь. Но тогда он не проваливался в самый низ».
«Возвращаюсь к предыдущему вопросу. Почему она не взяла его с собой, когда пошла в комнаты?»
«Дома она не хотела думать о делах, не хотела отвечать на звонки по мобильнику. Ты так не думаешь?»
Брови Асада поднялись так высоко, что глаза стали круглыми. Карл заглянул в кейс. Миретта Люнгер забирала его домой, и это было вполне логично. Тут лежал ее еженедельник, заметки, которые в каких-то случаях могли ей понадобиться, но, как правило, она брала домой кучу бумаг для прочтения, так что работы у нее хватало. У нее был телефон обычной проводной сети, которым могли пользоваться некоторые избранные. Мобильник предназначался для более широкого круга. Его номер значился на ее визитке.
«А ты не думаешь, что его можно было услышать из комнаты, когда он звонил в подсобке?»
«No way».
Карл и не подозревал, что Асад знает английский.
«И чем тут занята тесная мужская компания?» — раздался вдруг сзади звонкий голос. Оба даже не слышали, как к ним вошла Лиза.
«У меня тут для вас еще несколько дел. Их прислали из округа Южная Ютландия». От Лизы по кабинету распространился аромат, который мог соперничать с курительными палочками Асада, однако производил совершенно иное воздействие.
«Они очень извиняются за задержку, но она случилась по болезни сотрудника. Она вручила папки сверхпредупредительному Асаду и одарила Карла таким взглядом, который был способен сразить любого мужчину, как удар ниже пояса». Не в силах отвести взгляд от влажных губ Лизы, Карл задумался о том, сколько времени у него уже не было близких контактов с противоположным полом. Перед его мысленным взором отчетливо проступили розовые двухкомнатные покои бывшей жены. У нее там стояла в воде лаванда и свеча на подставке, а на лампу у кровати был наброшен ярко-красный платок. Но лица женщины он не мог вспомнить.
«Что ты сказал Баку, Карл?» — спросила Лиза.
Вынырнув из потаенного мира эротических фантазий, он увидел перед собой голубые глаза.
«Бак, а что он там? Ходит и всем жалуется?»
«Нет, он отправился домой. Но его коллеги говорят, что после вашего разговора в кабинете шефа он вышел весь белый».
Мобильник Миретты Люнгер Карл поставил на зарядку, понадеявшись, что батарейки еще живы. Усердные пальцы Асада, хоть и через рукав, перещупали в кейсе все содержимое, Так что Карл решил не обращаться к помощи техников. Сделанного не воротишь. Только на двух листках для записей виднелись какие-то строчки, прочие оставались пустыми. Записи относились преимущественно к вопросу о коммунальной помощи на дому и по часовому учету рабочего времени, то есть ничего интересного и в то же время весьма характерно для той действительности, которую покинула Миретта Люнгар. Затем Карл сунул руку в боковой кармашек из растянувшегося от времени эластика и достал несколько смятых бумажек. Первая бумажка оказалась квитанцией за куртку фирмы Jack & Jones от 13 апреля 2001 года. Остальные же были сложенными гармошкой белыми листками формата А4, какие можно найти в школьном портфеле любого мальчишки. Исписанные карандашом довольно неразборчиво и, конечно же, без указания даты. Он направил свет настольной лампы на верхний листок и немножко его расправил. Всего 8 слов. «Мы можем поговорить о моем проекте налоговой реформы». И подпись в виде инициалов «Т.Б». Можно предположить различную расшифровку, но, пожалуй, лучше всего подойдет «Т.Г. Багесен». По крайней мере, так решил Карл. Он усмехнулся. «Т.Г. Багесен хочет поговорить с Миреттой Люнгар, еще бы». Только немногого он добился своими разговорами. Карл расправил следующий листок, быстро прочел, и на этот раз содержание вызвало у него совсем другое чувство. Тон был уже гораздо более личным. Багасона что-то мучило, на листке было написано: «Не могу представить себе, что будет, если ты это придашь гласности. Пожалуйста, не делай этого, Т.Б.» И вот Карл принялся за последний листок. Строки почти стерлись, словно его много раз вынимали из сумки. Он долго вертел записку, разбирая написанное слово за словом. «Миретта, я думал, что мы понимаем друг друга. Все это меня глубоко огорчает. Умоляю тебя, не говори никому, чтобы это не пошло дальше. Я намерен больше с этим не связываться». На этот раз внизу не имелось никаких инициалов, однако почерк, несомненно, был тот же самый. Он схватил телефонную трубку и набрал номер Курта Хансена. Ответила девушка из секретариата консервативной партии. Она разговаривала вежливо, но сказала, что Курт Хансен, к сожалению, в данный момент занят, и предложила Карлу подождать. Судя по всему, до конца заседания осталось несколько минут. Не отнимая трубки от уха, Карл ждал, разглядывая разложенные на столе листки. Они пролежали в кейсе с марта 2002 года и, вероятно, были положены туда годом раньше. Может быть, речь в них идет о чем-то пустяшном, а может, нет. Возможно, Миретта припрятала их, потому что позднее они могли приобрести важное значение. Или нет? Несколько минут из трубки доносились чьи-то разговоры. Затем в ней щелкнуло, и раздался характерный голос Курта Хансена. «Карл, чем я могу тебе помочь?» Без предисловий спросил депутат Фолькетинга. «Как мне узнать, когда Т.Г. Багесен подавал свой законопроект налоговой реформы?» «На кой черт тебе эти сведения?» — рассмеялся Хансен. «Что может быть интересного в том, какое видение налоговой реформы у правых радикалов?» «Мне нужно уточнить время некоторых событий. Нелегкая задача. Т.Г. Багесен каждую секунду выдвигает новый законопроект». Хансен снова засмеялся. «Ладно, шутки в сторону. Т.Г. Багесен занимает пост докладчика по вопросам транспорта по крайней мере уже 5 лет. Почему он ушел с поста докладчика по налогообложению, я не знаю, но погоди минуточку». Карл продолжал держать трубку. На том конце слышалось бормотание. «Кажется, это было в начале 2001-го, еще при старом правительстве. Тогда
Он имел больше возможностей развернуться со своими глупостями. Мы предполагаем, что это было в марте-апреле 2001-го.
Карл удовлетворенно кивнул.
Ладно, Курт, это сходится с тем, о чем я думаю. Спасибо, старина. Если можешь, то переведи-ка меня прямо на кабинет Тага Багасона, хорошо?
Он подождал, пока через несколько гудков трубку не взяла другая секретарша, которая сообщила, что Тага Багасон уехал в заграничную командировку. Он должен посетить Венгрию, Швейцарию и Германию, чтобы ознакомиться там с сетью спортивных дорог. Назад он вернется в понедельник.
Командировка? Сеть спортивных дорог? Пускай поищут другого дурачка, который в это поверит. Карл сразу понял, что это отдых. Просто отдых и ничего больше. Мне нужен номер его мобильника. Будьте так добры дать мне его.
К сожалению, я не имею права.
Слушайте, вы тут разговариваете не с деревенским жителем с Фюна. Если понадобится, я за 4 минуты выясню номер его телефона. Только будет ли доволен Тага Багасон, узнав, что секретариат заставляет меня добывать его телефон официальным путем?
В трубке сильно трещало, но по голосу Тага Багасона можно было понять, что он далеко не в восторге от звонка.
«У меня тут есть очень старые записки, по поводу которых мне срочно требуется разъяснение», —
вкратчиво начал Карл. Он уже знал, какая реакция возможна у его собеседника.
«Ничего особенного, так, для порядка».
«И что же именно?» Отрывистый тон проводил резкую черту между нынешним и предыдущим разговором. Карл поочередно прочитал вслух все записки. Когда он дошел до последней, Тага Багасон, казалось, затаил дыхание.
«Тага Багасон», — спросил Карл, — «вы слушаете?»
И тут в трубке раздались гудки.
«Как бы он чего доброго не кинулся с горя в реку», — подумал Карл, пытаясь вспомнить, какая река протекает через Будапешт.
Записку он пришпилил к доске рядом со списком подозреваемых, а к пункту 3 приписал инициалы Тага Багасона и слова «коллеги» по Кристиансборгу.
Едва он положил трубку, как телефон снова зазвонил.
«Беата Лундгер», — представились на другом конце провода.
Кто такая Беата Лундгер, Карл не имел ни малейшего представления.
«Мы проверили жесткий диск Миретты Люнгер, и, к сожалению, я должна сообщить, что он стерт, и сделано это очень профессионально». Тут он припомнил. Это одна из девушек, с которыми он разговаривал в секретариате демократов.
«Я думал, что вы не выбрасываете жесткие диски как раз потому, что хотите сохранить информацию», — сказал он.
«Это так и есть, но, очевидно, никто не предупредил секретаря Миретты Сёс Норуб».
«Как это понимать?
Это она стерла диск и сделала об этом очень аккуратную надпись на обороте. Отформатировано 20 марта 2002 года. Сёс Норуб. Сейчас я держу его в руке».
«Это же было 3 недели после ее исчезновения».
«Да, действительно так».
«Опять напортачили Берге Бак и его присные. Неужели в этом расследовании вообще ничего не делалось согласно правилам? Можно, конечно, передать диск специалистам для анализа. Некоторые умеют извлекать уничтоженную информацию».
«Да, разумеется. И это, наверное, уже было сделано. Одну минуточку». Порывшись где-то, она вернулась к телефону и с удовлетворением сказала: «Да, вот записка. В начале апреля 2002 года уже пробовали восстановить утраченные данные. Здесь есть подробный отчет, почему это оказалось невозможным. Прочитать?»
«Нет, не нужно. Очевидно, Сёс Норуб умела делать это как следует».
«Очевидно, да», — подтвердила Беата Лунгар. «Она из тех, кто все делает как следует». Карл поблагодарил и положил трубку. Несколько минут он сидел, уставясь на телефон, затем закурил сигарету, взял со стола потрепанный еженедельник Миретты Люнгар и раскрыл его почти благоговейно. Это чувство всегда появлялось у него, когда ему попадалась в руки ниточка, которая, как пуповина, восстанавливала живую связь с последними днями ныне покойного человека. Здесь, как и в записках, заметки были сделаны торопливым и неразборчивым почерком. Небрежно написанные печатные буквы, некоторые из них незаконченные, наезжающие одно на другое слово. Карл начал со встречи с группой, явившейся по вопросу исследования плаценты, которая состоялась 20 февраля 2002 года. Немного ниже на той же странице было написано «Банкрот 18.30» и больше ничего. Последующие дни не было почти ни одной незаполненной строчки. От такого количества записей прямо захватывало дух, но Карл не нашел ни одного намека, позволявшего соотнести их со сферой частной жизни. По мере приближения к последнему дню, проведенному Миреттой на работе, Карл чувствовал, как им начинает овладевать отчаяние. Нигде никаких зацепок. Наконец он перевернул последнюю страницу. Пятница, 1 марта 2002 года. Два совещания комиссии и одна встреча с группой. Вот и все. Все прочее кануло в прошлое. Он положил записную книжку на стол и посмотрел на пустой кейс. Неужели он так и пролежал все 5 лет за печкой, никому не нужный? Карл опять взялся за еженедельник и заново просмотрел все разделы. Кроме расписания на каждый день и размещавшегося в самом конце списка телефонов, Миретта ничем не пользовалась. Просмотр телефонной книжки Карл начал с первых строк. Можно было бы сразу начать с букв «Д» или «Х», но Карл гнал от себя вероятное разочарование. Среди имен на буквы «А», «Б» и «В» 90% оказались ему знакомы. Эта телефонная книжка не шла ни в какое сравнение с его собственной, где преобладали имена таких людей, как Еспер и Вигга, и многочисленных обитателей Рённехольцпарка. Как легко можно было заметить, в частной жизни Миретты было очень мало друзей, скорее их не было вовсе. У этой красавицы имелся брат, ставший инвалидом из-за мозговой травмы, и уйма работы, вот и все. Добравшись до буквы «Д», Карл заранее знал, что не встретит на этой странице телефона Даниэля Хейла. Миретта Люнгар заносила телефоны в записную книжку не на имя человека, как это делала Вигга, а на его фамилию. Разные люди поступают по-разному. Да и кто будет искать телефон премьер-министра Дании на букву «Г», хотя его и зовут Гёран. Не считая, конечно, Вигги. И вдруг вот оно, есть. Дойдя до страницы на букву «Х», Карл сразу же понял, что дело повернулось новой стороной. Раньше в нем говорили о несчастном случае, говорили о самоубийстве и в конце концов зашли в тупик. В ходе расследования встречались косвенные свидетельства того, что в деле об исчезновении Миретты Люнгар много неясностей. Но эта страница просто кричала об этом. Весь еженедельник был заполнен наскоро сделанными записями. Почерк, которым были накорябаны эти буквы и цифры, был даже хуже, чем у Еспера, и это ровным счетом ни о чем не говорило. Ее почерк не радовал глаз, она вовсе не была той аккуратисткой, какой представляешь себе такую политическую звезду, как она. Но нигде в записях Миретты Люнгар ему ни разу не попалось признаков того, чтобы она, сделав запись, потом об этом пожалела. Ни разу нигде не встретилось ни единой поправки. Каждую запись она делала с полным сознанием, почему ей так нужно. Обдуманно и безошибочно, за исключением одного места в телефонном списке на букву «Х». Внешне ничто не подтверждало, что речь тут шла об имени Даниэля Хейла.
Но что-то в тех глубинах, которые выручают полицейского в самых трудных случаях, подсказывало Карлу, что тут он попал в самую точку. Одно имя в книжке было густо замазано шариковой ручкой. Разглядеть, что там написано, было невозможно. Но это имя Даниэля Хейла, и рядом телефонный номер. Просто Карл знал это. Он улыбнулся. Значит, техники все-таки понадобятся. От них только требуется как следует и поскорей выполнить свою работу. «Асад», — позвал Карл, — «зайди-ка, пожалуйста, ко мне». Из коридора послышался какой-то стук, что-то звякнуло, и на пороге показался помощник в зеленых резиновых перчатках и с ведром в руке. «У меня есть для тебя поручение. Пускай техники попробуют выявить, какой тут был номер». Карл показал на зачеркнутую строчку. «Лиза объяснит тебе, как с ними связаться. Скажи им, что с этим надо поторопиться». Осторожно постучав в комнату Еспера, Карл, разумеется, не получил ответа. «Как всегда, нет дома», — подумал он, памятуя о 112 децибелах, которые в противном случае артиллерийскими залпами обрушивались бы на дверь изнутри. Однако на этот раз Карл ошибся, что и обнаружилось, едва он открыл дверь. Еспер таки находился у себя в комнате и в данный момент щупал через блузку грудь какой-то девушки, сидевшей с ним рядом на диване. При появлении Карла девушка издала пронзительный визг, от которого незваный гость едва не оглох, а сверкающий взгляд пасынка еще более подчеркнул всю серьезность данной ситуации. «Извините», — недовольно произнес Карл. Руки Еспера вернулись из неловкого положения в нормальное, а щеки девушки стали такими же красными, как плакат с изображением Че Гевары позади них. Карл знал ее. Жила она в Седервангене, и ей было не больше 14 лет, хотя с виду можно было дать все 20. Вероятно, так же выглядела в свое время ее мать, но с годами убедилась, что выглядеть старше своего возраста — не такое уж преимущество. «Карл, какого черта тебе тут надо?» — вскричал Еспер, вскакивая с дивана. Карл извинился еще раз и обратил внимание присутствующих на то, что сперва постучался, однако в доме уже с треском разверзлась пропасть, разделяющая разные поколения. «Вы не смущайтесь, продолжайте, на чем остановились. Еспер, у меня к тебе только один небольшой вопрос. Ты не помнишь, куда положил свои старые игрушки из Плеймобиля?» Пасынок посмотрел на отчима так, словно готов был забросать его гранатами. Карл и сам понимал, что со своим вопросом явился не вовремя. Он виновато взглянул на девушку. «Понимаешь, они мне понадобились для следственной работы, хотя это и странно звучит». Переведя взгляд на Еспера, Карл увидел, что глаза у того мечут молнии. «Скажи, нет ли у тебя пластиковых фигурок? Я бы их купил у тебя». «Карл, проваливай отсюда. Поди к Мортону. Может, он тебе что-нибудь и продаст, но только если ты придешь с тугой мошной». Карл нахмурил брови. «При чем тут тугая мошна?» В последний раз Карл стучался в дверь к Мортону года полтора назад, хотя жилец запросто расхаживал по квартире, словно у себя дома, эта подвальная обитель была его крепостью. И деньги, которые Карл получал за квартиру, являлись для него ощутимым подспорьем и причиной того, что он смотрел сквозь пальцы на те привычки Мортона, которые могли бы пошатнуть его статус. Поэтому Карл и старался сюда не соваться. Между тем все опасения оказались напрасными, так как внизу у Мортона царила вполне добропорядочная атмосфера, если не обращать внимания на чрезвычайно широкоплечих парней и грудастых девиц, смотревших с метровых плакатов. Все остальное выглядело как самая обыкновенная квартирка немолодых съемщиков где-нибудь в районе аллеи принца Вальдемара. Услышав вопрос о судьбе игрушек из набора Playmobil, Мортон потащил Карла в сауну. Изначально сауна имелась при всех домах Рёнихольдс-парка, но к настоящему времени в 95% случаев была либо уничтожена, либо служила местом хранения всяческого хлама. «Вот, взгляни, пожалуйста». Мортен с гордостью распахнул дверь. За ней открылось пространство, снизу доверху занятое полками, до отказа уставленными игрушками из тех, что несколько лет назад загромождали все блошиные рынки, потому что никак не могли дождаться своих покупателей. Фигурки из киндер-сюрпризов, из «Звездных войн», черепашки-ниндзя и фигурки из набора «Плеймобиль». На этих полках разместилось не меньше пластиковых предметов, чем имелось во всем доме. «Видишь, вот две оригинальные фигурки из серии, которая продавалась на Нюрнбергской игрушечной ярмарке 1974 года». Гордый Мортон взял с полки две маленькие фигурки в шлемах. «Номер 3219 с мотыгой и номер 3220 с палочкой дорожного полицейского». «Ни одна деталь не утрачена», — похвастался он. «Обалдеть можно, правда?» Карл только кивнул. Более подходящего слова невозможно было придумать. «Не хватает еще только номера 3218, и тогда у меня будет полный набор всех профессий. От Еспера я получил номера 3201 и 3203. Смотри, это же просто чудо! Разве подумаешь, глядя на них, что Еспер ими когда-нибудь пользовался?» Карл помотал головой. «Действительно, это явно были впустую выброшенные деньги. И он продал их мне всего-то за пару тыщенок. Очень благородно с его стороны». Глядя на полки, Карл подумал, что будь его воля, он бы сказал Мортону и Есперу пару теплых слов, припомнив те времена, когда он сам получал по 2 кроны в час за разбрасывание навоза, а жареная сосиска с 2 кусочками хлеба стоила 1 крону и 80 эра. «Ты не мог бы одолжить мне какие-нибудь из них до завтра? Вот эти, например». Карл указал на семейство с собачкой и всем, что полагается. Мортен Холланд посмотрел на него так, как будто он сказал величайшую глупость. «Карл, ты с ума сошел? Это же номер 3965 выпуска 2000 года. Я собрал весь ящик с домом, балконом и всем, что туда входит». Мортен ткнул пальцем в сторону верхней полки. И впрямь, на ней красовался дом во всем блеске своего пластикового великолепия. «У тебя не найдется других, которые ты можешь одолжить, только до завтрашнего вечера». У Мортона сделалось совершенно растерянное лицо. Наверное, примерно так же он смотрел бы на Карла, если бы тот спросил, нельзя ли дать ему пинка под зад.